Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Перемирие на Украине. День второй. Соблюдают ли стороны соглашение о прекращении огня? Переговоры о разрешении украинского кризиса. Кого представляет на них ярый противник евроинтеграции Украины и кум российского президента Виктор Медведчук? США и Евросоюз, по сообщениям западных изданий, завершают разработку секторальных санкций против России. Почему они не торопятся их применять? С сегодняшнего дня вступает запрет на импорт товаров из Крыма в Европейский Союз. Как это скажется на экономике аннексированного России полуострова? А также в Москве сегодня президентские советы по правам человека и по культуре. На фоне последних скандалов, связанных с цензурой, обсуждают, какими должны быть основы культурной политики России. Ситуация в Ливии, где сегодня проходят парламентские выборы. И последние новости чемпионата мира по футболу в Бразилии. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня Совет Федерации России на пленарном заседании, как ожидается, выполнит вчерашнюю просьбу Владимира Путина и отменит свое постановление от 1 марта, разрешающее президенту использовать вооруженные силы России на территории Украины. Тогда это решение было воспринято Украиной и многими украинцами фактически как объявление войны. И хотя до вторжения российских войск дело не дошло, многие иначе как войной в последние недели происходящее в Донецкой и Луганской областях уже не называют. Впрочем, сегодня в Донбассе уже второй день перемирия между вооруженными сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, среди которых довольно много граждан России, и украинской армии. Второй, если отсчитывать от вчерашнего дня, когда в результате переговоров в Донецке о прекращении огня на него согласились представители как Донецкой республики, так и у президента Украины. Петр Порошенко в итоге отдал приказ прекратить огонь еще вечером 20 июня. Локальные перестрелки и боестолкновения, несмотря на это, продолжаются. В первую очередь такие сообщения приходят из захваченных сепаратистами Славянска и Краматорска. И сегодня Порошенко говорит уже о возможности выхода из режима прекращения огня, не дожидаясь конца перемирия, то есть 27 июня. Но все-таки за последние сутки в зоне антитеррористической операции больше обсуждают политику. Считают ли пророссийские настроенные жители этих регионов предательством со стороны России решение Путина отказаться от прямого военного вмешательства? Довольны ли проукраинские активисты начала мирных переговоров, в которых участвуют вчерашние соратники свергнутого президента Виктора Януковича? Моя коллега Динара Седдикова задала эти вопросы главному редактору сайта «Новости Донбасса» Алексею Мацуке.
Много людей не поняли вообще, о чем переговоры, кто эти люди, кого представляет Кучма в частности и так далее. Я думаю, что здесь надо просто делать было бы какое-то социологическое исследование по восприятию, а на уровне отдельных людей, кто там что говорит, то внутри ДНР, этой организации, есть люди, которые недовольны решением Бородая, но это все только показывает, что их очень много внутри группировок, которые между собой не могут поделить полномочия и отношения. Но что касается реакции остальной страны на переговорах, то, конечно, это негативная реакция, потому что у Кучмы, а тем более у Медведчука, за ними колоссальный шлейф негатива и отрицательной репутации, и эти люди не воспринимаются в обществе как авторитеты, которые способны на что-то влиять. Кучма замешан в коррупционных скандалах, Медведчук известный украинофоб и фактически представитель пятой колонны в Украине. Их появление на публичном каком-то пространстве в контексте переговорщиков, людей, которые исповедуют язык вражды, по меньшей мере нелогично.
Несмотря на то, что они договорились о перемирии, бои все-таки в отдельных местах продолжаются.
Да, о чем они договорились, никакого перемирия на самом деле нет. Это только то, что Бородай и там еще группа этих лиц, против которых открыто уголовное производство, они реально не контролируют своих же людей и не контролируют ситуацию с боевыми группировками, ракетирами, которые заполонили Донецкую область.
Насколько я понимаю, есть масса бригад, которые просто не слушают руководство, не смотрят ни на какие перемирия, просто идут дальше воевать.
26 бандгруппировок в Донецкой области. 26. Все они используют один флаг, этот флаг, который придумала общественная организация Донецкая Республика. Кто из них является действительным представителем этого какого-либо объединения, организации, неизвестно. То есть все, что происходит в Донецкой области, это происходит вне правового поля. И попытка ввести это в правовое поле, конечно, конечно, приветствуется экспертами, политологами, гражданами, жителями региона. Однако террористы, которые, ну, фактически они террористы, надо вещи своими именами называть, а вооруженные банд-группировки, по некоторым оценкам их 10 тысяч человек входит в эти 26 банд-группировок. С ними вести переговоры, на мой лично, я думаю, бесполезно. Это переговоры только могут быть в рамках антитеррористической операции. А все, что сейчас Порошенко дал, какую возможность, это укрепить блокпосты, это уничтожить вот украинский вертолет, это похитить еще больше людей. То есть пока вот сейчас идет так называемое перемирие со стороны украинской власти, то за это время страдают обычные люди. Перемирие может быть в правовом поле, а сейчас они действуют вне правового поля.
Как вообще воспринимается то, что Порошенко, по сути, усадил за стол переговоров людей, которых по правилам международным нельзя усаживать за стол переговоров, кого, по сути, считают на Украине террористами?
Часть, которая называет себя лояльной к партии регионов, они воспринимают как бы позитивно это все, им нравится, что их друзья из ДНР сейчас не обстреливаются, они очень рады, в частности, я говорю об исполнительном комитете партии регионов Донецкой Арабской Организации, это фактически и есть ДНР по своей сути, те же люди, которые в партии регионов, те же люди в ДНР. То, что касается полулегальных уже практически коммунистической партии и прогрессивной партии Витренко, это прогрессивная социалистическая партия. Там люди, я так понимаю, настроены решительно до полного отсоединения Донецкой области. Однако непонятно, что же, куда они отсоединиться и куда они хотят тогда присоединиться.
Вот этот вот план Б, о котором говорят, если не получится с урегулированием таким ситуации, что имеется в виду, понятно?
Ну, план Б, я так понимаю, что после 27 числа наступит какой-то план Б. Вчера было заседание в Донецком областном совете, который захвачен террористической организацией ДНР. Было заседание так называемого Народного совета, в который входят вот эти сепаратисты, коммунистическая партия, Витренко партия и некоторые члены партии регионов. На этом заседании они решили, что теперь нужно объединиться Донецкой области, Луганской области в единую какую-то там формирование, которое пока они не назвали, а как сказал Царев, они его назовут Новороссия после того, как туда вас присоединится Харьковская область, я так понял, Днепропетровская. То есть люди живут в каком-то иллюзорном абсолютно мире. Они установили контроль на Октябрьской площади города Донецка в здании Донода, и они считают, что оттуда они управляют регионом, и таким образом создается виртуальная, абсолютно виртуальная реальность, оторванная от реальной жизни. Это все дальше комментируют. Оказывается, что вот есть некая ДНР, некое формирование. Я думаю, что план Б как раз будет заключаться в окончательном решении вопроса, если можно так выразиться, по отношению к террористическим банд-группировкам.
Эти люди, которые вчера заседали в Донецке Агае, они разыскиваются силами правопорядка?
Да, они разыскиваются. Против них открыты уголовные производства. Они сейчас все поданы в розыск. Они же видят их все. И милиция непонятно, кому подчиняется в Донецкой области. Милиция стоят на ряды, видят Царева, видят Бородая, Пушилина уже видит ваша милиция. И они ничего не предпринимают. То есть они стоят и видят, хотя у них же, если они в структуре МВД, они обязаны произвести задержание человека, который в розыске. Они его знают, идентифицируют. При этом они ставят точку, как классифицировать действия милиции. Они в форме, с оружием, при исполнении своих обязанностей. Вот непонятный тоже вопрос.
Рассказывал главный редактор сайта новости Донбасса Алексей Мацука. С ним беседовала Динара Сейдикова. В Киеве тем временем больше всего обсуждают состав участников мирных переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Больше всего вопросов вызывает фигура Виктора Медведчука, одного из ближайших соратников свергнутого президента Виктора Януковича и кума Владимира Путина. Накануне представители ОБСЕ, участвующие в переговорах, заявили, что Медведчук представляет на них самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Но сам Медведчук это опровергает, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Вахненко.
Украинские власти на переговорах в Донецке по поручению главы государства Петра Порошенко представлял экс-президент страны Леонид Кучма. За одним столом с ним сидел и руководитель общественного движения «Украинский выбор», кум российского президента Виктор Медведчук. До сих пор непонятно, какую сторону он представлял на Донецкой встрече. Как известно, Медведчук выступает за федерализацию Украины, он противник евроинтеграции и в последние годы вел активную кампанию за присоединение Украины Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. 22 июня, когда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют начало контактов Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, появились предположения, что, очевидно, Медведчук будет представлять сторону сепаратистов в диалоге с украинскими властями. А 23 июня, после встречи Медведчука с Порошенко, пресса утверждала, что лидер украинского выбора будет представлять на переговорах с сепаратистами интересы официального Киева. Впрочем, в президентской администрации такие предположения сразу же опровергли. О роли Медведчука в процессе урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях рассуждает политолог Виктор Небоженко.
Медведчук выбрал очень оригинальное решение. Он решил выбрать маргинальную роль. То есть в Донецке он представляет Киев и Кремль, а в Киеве он представляет Донецк и Кремль. То есть в таком треугольнике это уже, конечно же, необычно. Повторяю, у него нету четкого представительства какой-то одной стороны. Он хочет сохранить некий арбитраж, но арбитраж может делать только международные организации, а не отдельный человек, какое бы личное его влияние не было. В этой ситуации просто я думаю, что через неделю Медведчуку нужно все-таки определяться. Он представляет Донецк, или он представляет Киев, или он представляет Путина. Потому что они близкие друзья, и вы знаете, что пресс-служба президента Путина благосклонно отнеслась к появлению Медведчука. Так что пока он выбрал позицию как бы хитрую, но на самом деле очень неэффективную с точки зрения международной практики переговорной и миротворческой деятельности. То есть надо все-таки выбрать какую-то сторону и ее представлять, а не пытаться быть арбитражем, не имея, грубо говоря, международного мандата.
Не меньше вопросов возникает и в отношении экс-президента Леонида Кучмы, который в свое время выстроил во власти олигархическую систему и вызвал первый Майдан в 2004 году. Тогда против Кучмы выступал и нынешний глава украинского государства, фактически пришедший к власти в результате второго Майдана. Почему Порошенко решил привлечь к своему мирному плану именно Кучму, а не, скажем, бывших президентов Леонида Кравчука или Виктора Ющенко? Вот как на этот вопрос отвечает Виктор Небоженко.
Кравчук, в общем-то, уже не молод, чтобы мотаться по баррикадам. А Ющенко, вы знаете, очень неконструктивный человек, как политик. Проблема с Кучмой заключается в том, что за переговорным процессом, за сепаратистским этим конфликтом, есть же фигуры еще двух хозяев Украины. Это владельца 16-миллиардного состояния Ахметова и известного своей политико-патриотической деятельностью за последних полгода Коломойского. Неучастие их в переговорном процессе по замерению сепаратистского мятежа, оно резко сужает возможности любой переговорной группы. Поэтому привлечение Кучмы в какой-то мере на первом этапе снимает вот эту фундаментальную проблему. А где Ахметов и где Коломойский в этом процессе? Видимо, все-таки у Порошенко не получается непосредственное взаимодействие с Ахметовым и Коломойским именно по вопросу сепаратистского бунта. Видимо, у них очень разные взгляды. Поэтому выбран Кучма. Не потому, что он президент, потому что он как бы хорошо знает и Донецк, и Днепропетровск. Но не представляет Днепропетровскую сторону и не представляет Донецкую. Никакой переговорный процесс не закончится миром, пока не будет подключен Коломойский и Ахметов.
Напротив Леонида Кучмы и Виктора Медведчука на донецких переговорах, рядом с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сидел и объявленный Генпрокуратурой Украины в розыск по обвинению в сепаратизме бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, говорит эксперт корпорации Гардарика Константин Матвиенко.
Что касается участия Кучмы, Медведчука и Царёвой в этих переговорах, то мне неизвестно, чтобы они имели какой-либо мандат. Этот мандат не опубликован, поэтому сами они не имеют никаких исполнительных полномочий. Их участие в этих консультациях может рассматриваться только как экспертов. Но если Кучма действительно является экспертом в силу просто своего двойного президентства 10 лет, то какими экспертами могут считаться Медведчук, а тем более Царев, мне, честно говоря, непонятно. Переговоры, они крайне опасны для Украины, потому что одностороннее прекращение огня дало возможность усилиться террористам и личным составом, и техникой, и военным оснащением, чего нельзя сказать об украинской армии, украинских силовиках. Поэтому эти переговоры, с моей точки зрения, это просто передышка для перегруппировки и усиления террористов.
С этим мнением Константина Матвиенко согласен и бывший министр обороны Украины, лидер партии «Граждан». гражданская оппозиция Анатолий Гриценко. Политик выразил удивление тем, что украинские власти, обещавшие ранее не вести переговоры с террористами, фактически начали с ними диалог. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня вступает запрет на импорт в Европейский Союз товаров из Крыма. Эта мера была согласована министрами иностранных дел стран ЕС еще несколько дней назад, как, цитата, «соответствующая общей европейской политике непризнания противозаконной аннексии Крыма и Севастополя». Более того, это лишь первая мера, за которой последуют другие ограничения, при том, что ЕС уже ввел санкции против представителей новых крымских властей, а консульства европейских стран не выдают визы жителям Крыма, имеющим российское гражданство. О том, насколько болезненно может оказаться для аннексированного Россией полуострова ограничительная политика Евросоюза, корреспондент Радио Свобода в Севастополе Виктория Дейк.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза уверены, что запрет на импорт товаров из Крыма демонстрирует четкую позицию о том, что мировое сообщество никогда не признает незаконную аннексию полуострова. Но несмотря на такие, казалось бы, жесткие меры, экономика региона не сильно пострадает. По крайней мере, в этом поспешили заверить жителей Крыма и Севастополя их руководители. Также это подтверждают и местные предприниматели. По официальным данным Министерства экономического развития и торговли Республики Крым, объем экспорта в 2013 году составил чуть более 900 миллионов долларов США. В основном из полуострова экспортировалась продукция химической промышленности, минеральные продукты, механические и электрические машины, алкогольные напитки. Многие внешнеэкономические связи были нарушены сразу после проведения мартовского референдума. К примеру, работа известной в Севастополе фирмы «Таврида Электрик», изготовляющей вакуумное коммуникационное оборудование, усложнилась из-за революционной деятельности ее владельца Алексея Чалова. Тем временем другие севастопольские предприятия, чьи руководители не были причастны к событиям трехмесячной давности, продолжают сотрудничать с зарубежными коллегами. Исполняющий обязанности начальника государственного предприятия «Севастопольский морской рыбный порт» Валерий Скляров рассказал, что подобные нововведения от Европейского Союза могут повлиять на работу, но это не станет серьезным ударом для их бизнеса.
На работу нашего предприятия, в принципе, он должен повлиять, но есть как бы масса способов не то чтобы обойти этот закон, а сделать свое дело, не нарушив его. Эти решения не взвешены, не продуманы и не соответствуют многим тем конвенциям, которые уже действуют. Сам Евросоюз абсолютно не заинтересован в этих надуманных совершенно каких-то санкциях. Победит бизнес, победит экономика.
Винодельческие компании Крыма также экспортировали свои товары в страны Европы, но процент экспорта от общих продаж был невелик. К примеру, известный на полуострове завод «Массандра» свою продукцию отправлял в основном на рынки Дальнего Востока и Азии. Севастопольские виноделы также не могли похвастаться большими продажами вин местного производства на европейском рынке. По словам менеджера по связям с общественностью группы компаний «Инкерман Интернешнл» Светланы Любченко, их предприятие планировало сотрудничество со странами Европы.
Российский рынок для компании «Инкерман Интернешнл» – это рынок, который мы только начали развивать. У нас были первые контакты, но продажи составляли буквально мизерную долю в нашем общем объеме продаж. Поэтому никакого финансового эффекта на компанию это решение не окажет. Планы на европейский рынок выходить у нас были. Эти планы пока и остаются на данном этапе. А как будет дальше, мы будем смотреть.
Что касается химической промышленности Крыма, то самым большим экспортером в этой отрасли остается предприятие «Крымский титан», которое является крупнейшим на территории Восточной Европы производителем диоксида титана, применяемого при производстве пластмасс, лакокрасочной и резинотехнической промышленности. На официальном сайте завода можно найти информацию о многочисленных европейских дистрибьюторах. Они находятся в таких странах, как Венгрия, Испания, Австрия, Германия, Италия, Сербия, Франция. К сожалению, попытка получить официальный комментарий от руководства предприятия не принесла успехов. В киевском офисе компании ответили коротко: «Пока работаем, больше ничего не могу сообщить», — сказал собеседник, не пожелавший назвать свое имя. Можно предположить, что «Крымский титан» сможет и дальше торговать со странами Европы, используя свой украинский дистрибьюторский офис. Пока запрет на импорт из Крыма в страны Евросоюза не предвещает экономической катастрофы для полуострова, но стоит не забывать, что европейские чиновники обещают в будущем ввести еще ряд ограничений для жителей Крыма и Севастополя. Виктория Дейк для Радио Свобода, Севастополь.
И еще одна тема, которая широко обсуждается в связи с конфликтом на Украине, это беженцы из восточных регионов страны. В Федеральной миграционной службе России заявляют, что около 400 тысяч украинцев с начала года переехали в Россию и находятся в приграничных с Украиной областях. Если эти цифры верны, то они включают в себя тех, кто приехал в Россию просто в поисках работы. Подтвердить или опровергнуть эту статистику сложно еще и потому, что между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Российские данные по числу беженцев с Украины во много раз выше, чем в докладах ООН, которая насчитала всего 34 тысячи украинских граждан, вынужденно покинувших свои жилища после начала политического кризиса на Украине. О проблеме беженцев с Украины мой коллега Андрей Шарой побеседовал с руководителем правозащитной организации «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной.
Ну, это, конечно, безусловно, большой поток. Назвать цифры я не берусь, потому что, как и было прежде, довольно много украинцев въезжают в предположение, что они смогут здесь получить не убежище, а работу. И таких, в общем, большинство. Тем не менее, конечно, поток есть, и поток гораздо больше, чем был любой другой до сих пор. Цифры настолько разнятся, что сказать что-то очень трудно. Потому что вот я сейчас смотрю статистику Федеральной миграционной службы. Получается, что только за статусом беженца обратилось всего-навсего с начала года 1000 с небольшим человек. И где-то 6 небольшим тысяч обратилось за временным убежищем. А почему в остальных не принимают документы у тех, кто именно приехал из-за войны, из-за того, что им необходимо убежище? Ну вот это вот трудно сказать. Почему у них достаточно быстро не принимают документы. Видимо, не справляется государство. Но в то же время это первый поток, к которому государство относится достаточно серьезно, которому старается помочь, и население его в это поддерживает. Причем я так полагаю, что все население, тут уже нет разграничений между оппозицией и теми, кто поддерживает власть. Это гуманитарная катастрофа, я не могу. Потому что даже при самых больших цифрах, которые называют, и которым я не очень доверяю, поэтому не хочу их повторять, это гораздо меньше, чем принял Ливан из Сирии, который принял более 1 000 000 человек. Это гораздо меньше, чем то, что приняла Турция. И поэтому такая огромная страна, как Россия, я думаю, может принять, может взять своих братьев, потому что едут люди не просто умеющие говорить по-русски, а люди, для которых русский язык, русская культура – это родное.
Порядок мне важно понять. Это 1000 человек, по вашим оценкам, или десятки тысяч?
Я думаю, что это десятки тысяч. Но у нас государство уже говорит, что сотни тысяч. Но я думаю, что это десятки тысяч.
Вы говорите, что государство может не суметь справиться с этой проблемой. Помощь неправительственных организаций, работающих с проблемой беженцев, какая-то нужна и может ли быть оказана?
Она и оказывается, и мы ведем прием. Хотя я должна сказать, что в наши пункты мало обращается людей. Именно, может быть, потому, что государство занимается этим достаточно активно. Но, тем не менее, люди приходят, и даже в Москве вот очень активно работают просто волонтеры. Это проблема, которая объединила огромное число людей. Вот я уже сказала, самых разных убеждений. Я думаю, что это та проблема, на которой действительно мы должны все объединиться. Очень много волонтеров, которые собирают продукты, одежду, деньги. Очень много волонтеров, которые берут к себе людей. Правда, в Москве я что-то о таком явлении не слышала. Нам предлагают дом где-нибудь там подальше от Москвы. Ну, чтобы все квартиры кто-то брал. Ну, родственников, конечно, приглашают. А в других городах, вот в Ростове, люди берут себе совершенно незнакомых.
Есть ли возможность составить какой-то типичный портрет семьи беженцев? Что это за люди? Приезжают ли они насовсем? Откуда они, как правило? И это люди, бегущие от украинской власти или от сепаратистов?
Это люди, бегущие от военных действий. Это надо четко понимать. Люди, беженцы, это люди, которые бегут спасать свои жизни и жизни своих детей. И поэтому это в основном, в первую очередь, женщины и дети. Потому что если мужчины остаются, и даже кто-то участвует вот в вооруженном конфликте, то женщины и детей, конечно, стараются отправить. И это всегда так. Беженцы, как правило, это именно те люди, которые спасают свою жизнь, независимо от убеждений. Но, с другой стороны, разумеется, та часть, которая сочувствует сепаратистам, ну, в основном к нам и едет, а другие едут в Украину. Ну, вот по статистике украинской, там где-то около 40 тысяч беженцев из Восточной Украины. Нас, я думаю, что, наверное, побольше. И что касается их политических убеждений, то, знаете, мне даже не хотелось бы об этом говорить. Потому что иногда приходится думать, что людям, безусловно, нужна психологическая помощь. Вчера я слышала про жидомасонов, до этого я слышала, что американские солдаты в Харькове берут заложники всех, кого попало. Знаете, конечно, это люди, принесшие стресс, но они еще и охвачены какой-то странно даже ими интерпретируемой пропагандой.
Российской пропагандой?
Ну, наверное, российской, но я думаю, что не только российской, потому что уже вот до такой степени российская пропаганда не доходит, потому что это совершенно неправдоподобно. Потому что я думаю, что там внутри, как правило, так и бывает в зонах конфликтов, распространяются еще и слухи. Вчера я разговаривала с женщиной, ну, какой-то абсолютный туман в глазах, то, что она говорила, повторить я не берусь. А потом мы с ней перешли на лично-семейные темы. Ну, от абсолютное преображение. Понимаете, человек как бы вернулся в самого себя. Вот это поразительно. При этом она еще пишет стихи и прочла мне замечательный стишок о любви на украинском языке. Это ей сочиненный стишок. Ну, и в то же время вот говорят, да, мы хотим вернуться к тебе домой, но мы хотим, чтобы наш дом был в составе России.
Там работают в зоне конфликта или с беженцами, которые пришли из зоны конфликта, представители каких-то международных организаций, скажем, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев или что-то подобное?
В лагерях, конечно, они бывают. Это их обязанность. Они посещают лагеря здесь у нас. И убеждена, что в Украине тоже, конечно, они занимаются беженцами. Управление Верховного комиссара ООН по беженцам этим занимается.
Что собой представляют лагеря для беженцев в России и сколько их сейчас примерно?
Лагеря очень разные, потому что кроме лагерей есть еще пансионаты, лагеря пионерские, так сказать, бывшие, куда помещают людей. Вот в Москве просто какая-то волонтерка, как мне объяснили, отбила общежитие там, где было много пустующих комнат, и туда поселила людей. Просто вот так вот волевым порядком. То есть люди начинают очень активно действовать. Но кроме того, есть лагеря МЧС, но их, конечно, явно не хватает.
Пока расчет на сезонное их пребывание, то есть общее настроение, что люди смогут вернуться к наступлению холодов или нет?
Да, конечно. И это их собственное настроение, что они хотят вернуться. Но то, что они рассказывают о высказываниях украинской власти, вот я ищу в интернете, я не нахожу этого, понимаете? То есть распространяется слух, который ничем не подтвержден, но он подходит между людьми, и это очень, конечно, опасно.
С руководителем правозащитной организации «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной беседовал Андрей Шарый. И в завершении украинской темы в нашей программе о возможных новых санкциях западных стран против России. По сообщению американских средств массовой информации, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают разработку нового пакета санкций против ключевых секторов российской экономики. Новые скоординированные санкции могут быть приняты уже к концу недели, хотя последние позитивные жесты со стороны Москвы могут убедить западные столицы повременить с их введением. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Во вторник американские официальные представители лаконично отреагировали на призыв Владимира Путина к Совету Федерации отменить резолюцию, санкционирующую операции российской армии на территории Украины. Наше внимание привлечено не только к словам российского президента, хотя мы их приветствуем, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. Наше внимание привлечено к акциям. Представитель Госдепартамента Мэри Харф назвала призыв к отмене резолюции Совета Федерации шагом в верном направлении, призвав Россию предпринять и другие шаги, такие, например, как прекращение оккупации Крыма. Немногословность американских представителей, скорее всего, отражает скепсис в Вашингтоне и других западных столицах относительно российских намерений. В последние дни президент Обама обсуждал по телефону потенциальные санкции против Москвы с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном. Все три лидера предупредили Кремль о возможности введения новых санкций. А во вторник, после телефонного разговора Барака Обамы и Дэвида Камерона, канцелярия премьер-министра Великобритании сделала заявление, в котором отмечено, что Россия не закрыла границу для переброски подкреплений сепаратистам, не пресекла поток вооружений с российской территории и продолжала обучение сепаратистских групп. Иными словами, Москва не выполнила условия, поставленные ей «Большой семеркой». Формально это является поводом для введения санкций. Ожидалось, что о новых санкциях против России может быть объявлено во время саммита Европейского Союза, который пройдет в конце нынешней недели. Но последние инициативы Кремля могут дать некоторым европейским столицам основания для призывов отложить решение об их введении. В то же время, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы, не веря Владимиру Путину, готовит новые санкции. Уже ясны не только их параметры, но и детали. Вашингтон не хочет наносить, так сказать, полномасштабный экономический удар. Предпочтение отдается отраслевым санкциям. Согласно источникам газеты, Белый дом остановился на трех вариантах действий. Он готов ввести запрет для американских компаний на ведение дел с крупнейшими российскими банками. Будет запрещен экспорт в Россию технологий, используемых в энергетическом и оборонном секторах, и полностью перекрыто сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом. Эти санкции не столь масштабные, как те, к которым призывают многочисленные критики Москвы в Конгрессе, но они могут оказаться очень чувствительными, вызвав цепную реакцию в российской банковской системе. «Нью-Йорк Таймс» ничего не пишет о том, будет ли готов Вашингтон осуществить эти планы, если Европейский Союз решит повременить санкциями против России. Но, как считает собеседник «Радио Свобода», американский политолог Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, политическое давление на Барака Обаму столь велико, что он будет вынужден действовать, если Москва продолжит поддержку сепаратистов на Украине.
Нужно тоже понимать, что санкции очень привязаны к внутренней политике. Есть, конечно, интересы бизнеса, и они определенные, но очень много зависит еще от того, кто президент, кто премьер-министр, особенно в Америке, кто президент. Сейчас сторонники демократической партии не хотят показаться слабыми и отпускать вожжи и давать России какие-то поблажки. Тем более республиканцы играют российскую карту очень-очень прилично и заинтересованы в том, что Россия остается под полем критики и под полем давления. Белый дом может двигаться и, скорее всего, будет двигаться в сторону санкций, потому что это неизбежно. Президент Обаме, скорее всего, некуда будет деваться, потому что это удобно, это поймет общественное мнение, это поймет избиратель, это поймет, если нужно, бизнес, это поймет независимый избиратель и не даст республиканцам критиковать Белый дом еще больше. Поэтому я считаю, что этот курс неизбежный.
А что, как вам кажется, может стать прямым поводом для введения новых санкций против России?
Скорее всего, ухудшение ситуации в Восточной Украине. Беженцы, жертвы, раненые и средства массовой информации, дающие сообщения о катастрофических событиях в Восточной Украине. Скорее всего, так. Хотя публика переключила полностью внимание сейчас на Ирак.
Таково мнение американского политолога, профессора университета имени Джорджа Мейсона Эрика Ширяева.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут в следующей части нашей программы. В Москве сегодня президентские советы по правам человека и по культуре. На фоне последних скандалов, связанных с цензурой, обсуждают, какими должны быть основы культурной политики России. Ситуация в Ливии, где сегодня проходят парламентские выборы, и последние новости чемпионата мира по футболу в Бразилии. А сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ военным, участвующим в операции на востоке страны, без колебаний открывать огонь в ответ на нападение сепаратистов. Он также не исключил досрочной отмены недельного перемирия, объявленного им 20 июня. Недалеко от Славянска, в Донецкой области Украины, сбит вертолет Ми-8 правительственных сил. Об этом сообщил во вторник вечером представитель пресс-службы спецоперации Владислав Селезнев. По его сведениям, вертолет был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса в районе горы Карачун. Погибли 9 человек. Следственный комитет России просит Генпрокуратуру лишить неприкосновенности депутата Александра Хинштейна. Его хотят привлечь к ответственности в связи с инцидентом на борту самолета Аэрофлота во время рейса «Минеральные воды Москва» 29 мая. Министерство обороны России лишилось последнего геостационарного спутника системы обнаружения пусков баллистических ракет «Ока-1». Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в военном ведомстве. Спутник, запущенный в марте 2012 года, отработал всего 2 года вместо положенных 5-7 лет. В Госдуму внесен проект поправок к законам о персональных данных и об информации. Депутаты предлагают обязать интернет-поисковики и социальные сети удалять персональные данные по требованию пользователей, а также хранить их только на территории России. Нарушителей будут блокировать. Следить за исполнением законодательства в интернете будет Роскомнадзор. Первая группа из 300 американских военных советников, которых США отправляют в Ирак для оказания помощи властям этой страны в борьбе с боевиками, прибыла в Багдад. Они присоединятся к 40 американским военным, уже размещенным в Ираке, для обеспечения безопасности посольства США. Министерство обороны США объявило о предложении президента Барака Обамы назначить генерала Джона Кэмпбелла следующим командующим американскими войсками в Афганистане. Кэмпбелл, ныне заместитель начальника штаба сухопутных войск США, сменит в Афганистане генерала Джозефа Данфорда, который недавно был предложен Обамой на пост командующего корпусом морской пехоты. В Польше задержанные и допрошены лица, подозреваемые в причастности к организации прослушивания и утечки в прессу частных разговоров высокопоставленных чиновников. Associated Press сообщает из Варшавы, что среди допрошенных Сильвестр Латковский, главный редактор еженедельника W-Prost, опубликовавшего скандальные материалы. Латковский сообщил, что его допросили как свидетеля и не требовали раскрыть имя лица, передавшего запись разговора в редакцию. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 33 рубля 98 копеек, евро 46 рублей 22 копейки. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Основы государственной культурной политики России звучит почти как духовные скрепы, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Какими будут эти основы? Сегодня в Москве обсуждают два президентских совета по правам человека и по культуре и искусству. Обсуждение происходит на фоне нескольких громких скандалов в плоскости соприкосновения политики и культуры. Я имею в виду бойкот недавнего московского книжного фестиваля многими его участниками из-за фактической цензуры со стороны Министерства культуры, а также снятие с показа на проходящем сейчас в Московском международном кинофестивале более чем 700 фильмов из-за европейских и американских санкций против России. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Сегодняшнее заседание двух президентских советов по правам человека и по культуре посвящено обсуждению проекта программы «Основы государственной культурной политики». Документ подготовлен рабочей группой во главе с руководителем администрации президента России Сергеем Ивановым и в настоящее время вынесен на общественное обсуждение. Такова формальная сторона события. Но есть еще много других вопросов, совсем неформальных, которые требуют внимания. На них и собирается сделать главный акцент руководитель постоянной комиссии по культурным правам Совета по правам человека Даниил Дондурей.
Мне кажется, что у этого заседания есть прямые цели и косвенные. Прямая цель, очевидно, провести по просьбе президента публичное обсуждение этой темы, поскольку сегодня модно, важно советоваться с обществом. И коли основа государственной политики культурной создана, по крайней мере, в одной из ее версий, то хорошо бы поставить галочку, отчитаться, поскольку следующим элементом развития этого будет создание закона о культуре. То есть это прямой заказ. А что касается истинного смысла, мне кажется, очень полезно сегодня, но это моя точка зрения, использовать любой формат и любую возможность поговорить о культурном программировании современной российской жизни. Истинный смысл для меня – это заявить о том, что культура у нас понимается превратно, очень узко, только как сфера художественной жизни или околохудожественной, как некоторое подведомственное Минкульту пространство, а вовсе не как способ изготовления, трансляции, усвоения смыслов жизни, правил жизни, создания каких-то ценностей и целей, осуществления их. Поэтому сам факт хотя бы произнести под видом публичного интереса эти вопросы, задать их, поставить вопросы.
Нынешний состав Совета по культуре и искусству вызывает большое количество вопросов, так как часть из тех, кто входит в этот совет, в силу объективных причин не могут активно участвовать в его деятельности. Кроме того, в отличие от Совета по правам человека, Совет по культуре почти не делает попыток защитить деятелей культуры от проблем, возникающих в связи с их политической позицией. Член Совета по правам человека, телеведущий и историк Николай Сванидзе уверен, что, несмотря на множество противоречий, подобные встречи и обсуждения нужны и полезны.
Вы знаете, во-первых, всегда, даже при очень слабой надежде на диалог, всегда лучше разговаривать, чем дуться друг на друга, как мышь на крупу. Это всегда полезно друг друга послушать. А во-вторых, в данном случае, я думаю, что можно до чего-то договориться, потому что, ну, там тоже разные люди, и в этом случае можно пытаться на них влиять, потому что отстраняться, ну, неправильно. Но мы отстранимся на обиженных воду возят. Поэтому я думаю, что подобные встречи, они все равно полезны.
События последнего времени заставили говорить о давлении политики на культуру, о появлении запретных тем. Цензурный скандал привел к бойкоту книжного фестиваля в Москве. Эксперты из военно-исторического общества отказали в исторической правде сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе». Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Хусейна Эркенова «Приказано забыть о депортации чеченцев». Подобная судьба может ожидать и одного из лауреатов Каннского фестиваля ленту Андрея Звягинцева «Левиафан». Вопрос о том, что цензура становится реальностью, необходимо обсуждать, считает член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе.
Я не знаю, какая там доля профессионалов, не профессионалов. Это, честно говоря, абсолютно не важно. И возвращение цензуры, скажем, и общая тональность, которую избрало Министерство культуры в последнее время, и общая идеологическая тональность в нашей стране в последнее время вовсе не зависит от того, профессионалы сидят в Министерстве культуры или нет. Вообще не они придумывают это, они получают приказы сверху. И я думаю, что они могли бы быть людьми более образованными, менее образованными. Речь идет о тренде, и тренд этот вполне определенный, к сожалению.
Сегодняшняя цензура продиктована не столько политической целесообразностью, сколько глупостью чиновников от культуры. Таково мнение руководителя комиссии по культурным правам президентского совета по правам человека Даниила Дондурея.
Можно говорить о какой-то тенденции лишь и действиях в этом направлении. Мы, и я в частности, благодаря своему возрасту, жил в ситуации цензуры. В ситуации цензуры, которая касается миллиона случаев в сутки, и не у Виссарионовича, ни у Никиты Сергеевича, я имею в виду Хрущева, ни у Леонида Ильича Брежнева и мышь не пробежит. Сегодня не только мыши пробегают, есть отдельные случаи, которые лишь показывают алчность, часто глупость тех людей, которые не понимают, как устроена культура и хотят выслужиться, поскольку лояльность является очень важным капиталом для чиновника. Это все в основном идет от чиновников, и чиновник пытается своим работодателям что-то показать, но он не властен, поскольку новые технологии, новая цивилизация, новые предписания культуры, новая интеграция страны в мировые контексты не позволяет. Он может запретить там пьесу про подушки, но он не может запретить сотни тысяч текстов, визуальной информации, фильмов. Это примерно так же, как и думать, что в России можно запретить некоторые ситуации, когда используется нецензурная лексика. И это наив, у которого тоже задача отчитаться вовремя и поставить галочку «Мы бдим».
Ожидается, что участие в дискуссии, кроме членов двух президентских советов, примут деятели культуры, представители общественных и творческих организаций, а также глава российского Минкульта Владимир Мединский. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Сегодня в Ливии парламентские выборы. Три дня назад в столице государства Триполи возобновился суд над более чем 40 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи, в том числе над его сыном Саифом Алисламом. Обстановка в Ливии остается чрезвычайно напряженной, прежде всего на востоке, где действует несколько мощных исламистских формирований, связанных с террористической группировкой Аль-Каида. Объектами нападений в Ливии все чаще становятся иностранцы и сотрудники служб безопасности. 18 июня в результате операции американских спецподразделений на ливийской территории был взят под стражу Ахмед Абу Хатал, подозреваемый в организации атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Тогда погибли четверо американцев, включая посла США. За две недели до этого в результате вооруженного нападения был убит глава миссии Международного Красного Креста в городе Мисурата. О том, в каком состоянии Ливия подошла ко вторым со времени свержения Каддафи парламентским выборам, мой коллега Андрей Шароградский расспросил эксперта по арабскому миру, политолога и журналиста Андрея Остальского.
Ливия со времен революции, со времен свержения диктатуры Муаммара Каддафи пребывает в состоянии постоянной анархии, хаоса. Сами ливийцы даже, вот поговорите с ними, они толком не понимают, что происходит и кто у них у власти находится. И есть фигура, о которой, наверное, нам сегодня достаточно много с вами надо говорить. Это генерал отставной, ну теперь уж, может быть, не отставной, генерал-майор. Его зовут Халифа Хафтар. И он вроде бы как совершил или пытался совершить военный переворот и взять власть в свои руки. Но какое общество, какая страна, такие и перевороты. Он оказался тоже каким-то недоделанным. И в результате, кто находится сейчас у власти в стране, вообще понять абсолютно невозможно. Смотрите, там даже два кабинета министров параллельно заседают. Был Абдулла Тани премьер-министром, потом он сам подал в отставку. Сказал, что я не могу с этим хаосом справиться, вдобавок угрожают членам моей семьи всякие исламисты вооруженные, и я больше не могу справиться со своими обязанностями. Тут же тогда Конгресс национальный выбрал другого человека, бизнесмена, в общем-то, очень малоизвестного, Ахмеда Митига, но он считался кандидатом в братьев мусульман в парламенте Ливии. И Абдулла Тани, вроде бы подавший в отставку, сказал: «Ах так, такого человека одиозного избрали, теперь у нас братья-мусульмане будут правительством руководить. Нет, я с этим не согласен. В таком случае я отменяю свою отставку». И, в общем, получается, два кабинета министров параллельно существуют. Так кто же правительство? Парламент тоже не заседает толком. Там не могут никогда набрать кворума. Там есть исламисты, есть антиисламисты, есть умеренные, есть якобы перекупленные какими-то братьями-мусульманами богатыми политиками. Политические деятели, по крайней мере, их в этом обвиняют, средства массовой информации Ливии. В общем, свободы через край, слишком много свободы. Общество, конечно же, совершенно не было готово, наверное, к этой свободе. Учтите, что это просто раннефеодальный какой-то строй во многих частях Ливии существовал. Даже, я бы сказал, с родоплеменными пережитками. По-прежнему племена очень важны, и племенные вожди играют колоссальную роль. Хотя я должен сразу оговориться, уже не столь колоссальную и не столь абсолютно решающую, как это было совсем еще в недавнем прошлом, но по-прежнему они важные игроки на этой сцене, хотя теперь ссорятся и между собой тоже. И вот полная почти анархия. В один какой-то день может показаться, что преобладает одна группа, потом другая. Население 6 миллионов. Говорят, не знаю, кто, конечно, считал, что у них там получается по 3 калашникова, то есть их должно быть 18 миллионов на каждого жителя Ливии в стране. 3000 ракетных установок куда-то пропали. Оружие продается в сигаретных киосках, вот я читаю сообщением. Есть киоски такие, все знают, где они находятся, в Триполи, куда можно подойти, подмигнуть торговцу сигаретами, он тебе из-под прилавка достанет автомат или даже РПГ. Такой вот степени анархии даже представить себе трудно. В какой-то степени из-за того, правда, что все вооружены, это как раз сдерживает, может быть, парадоксальным образом начало такой всеобщей войны, потому что понятно, что любое действие родит противодействие. Тем не менее, все время это где-то висит, угроза этой катастрофы, сползание в уже настоящую гражданскую войну с массовыми военными действиями, все время эта перспектива мучает ливийцев и сводит их буквально иногда в смысле слова с ума. Психиатры жалуются на то, что огромное количество обращений. И неудивительно, вот что происходит сейчас в Ливии накануне вот этих судебных процессов, а необходимость судить Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сына фактически второго человека режима и других сторонников бывшего диктатора, она, конечно, эта необходимость подливает масло в огонь.
Получается, что, несмотря на всю сложность ситуации, и суд проходит, и выборы тоже организованы. Как-то это может повлиять на ситуацию?
Я уже упомянул имя генерала Халифа Хафтара, загадочная личность, учился в советском военном училище, вроде по-русски немножко говорит. Был очень близким к Каддафи человеком, из одной племенной группы с ним, участвовал в революции, как ее называли, или перевороте 69-го года, был членом Совета революционного командования, политбюро ЦК КПСС, аналог, так сказать, ливийский, был начальником генштаба, но потом с Каддафи они рассорились, Каддафи послал его почти на гибель в Чад, потом сам от него отрекся. Ну и на 20 лет каким-то невероятным образом Хафтар оказался жителем Соединенных Штатов Америки. Как считают большинство ливийцев, он гражданство американское получил, но этот факт точно научно не подтвержден. Но, по крайней мере, ясно, что он очень тесно сотрудничал с американскими властями. После свержения Каддафи, которого он, естественно, возненавидел, он приехал участвовать в революции или в последовавшем после этого хаосе. А теперь он себя провозгласил этаким военным гарантом именно демократии ливийской, именно свободы. И прежде всего своими главными врагами объявил он Ансара Шария, то есть одну из, пожалуй, самую мощную исламистскую и очень хорошо вооруженную организацию, которая фактически одно время взяла власть в свои руки в Бенгази, по крайней мере, в столице Восточной Ливии, и там и так сепаратистские настроения всегда были сильными, стало образовываться какое-то государство внутри государства. Хафтар поспешил нанести по ним военный удар с применением авиации, погибло там около 100 человек, а может быть и больше, кто знает. вроде бы разгромил их Ансар аш-Шария. Это те самые ребята, которых все подозревают, американцы в том числе, что они стояли за убийством американского посла, которое в Бенгази произошло, и разгромом американского консульства. Удастся ли, вот скажем, Хафтеру обеспечить, как он утверждает, какой-то мирный демократический переход к новой стадии, к проведению вот этих выборов 25 июня, к формированию нового какого-то стабильного, нормального правительства? Вот он якобы к этому стремится, и, в общем-то, его движение «Карама», «Дигнити», то есть «Достоинство», оно поддерживается, мне кажется, большинством городских жителей Ливии.
А он рассчитывает на прямое военное вмешательство извне?
Лидер Ансара Шария, его главный враг Мухаммед Аз-Захауи, он выступал по телевидению. Тоже, кстати, интересно, после всех этих событий государственное ливийское телевидение в лучшие часы дает возможность дать живое интервью, интервью в прямом эфире лидера вот Ансара Шария, исламистов, который объявил, что, конечно же, Хафтер — это американский агент, конечно же, он добивается прямого американского военного вмешательства в ливийские дела. Аз-Захауи угрожал, что в этом случае американцы ждет еще более кошмарная судьба, чем все то, что случилось с ними, скажем, в Сомали или в Ираке. Наверное, это может быть все-таки блеф с его стороны, не так уж исламисты сильны в сегодняшней Ливии, это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, это показывает, это очень показательный факт, что кто-то из правительства, видимо, дал возможность вот лидеру исламистов, главному и самому одиозному человеку, выступать в телепрограммах. И он доказывает, что Хафтер не столь уж силен, и что власть, конечно же, далеко не в его руках. Потребуется ли ему прямое военное вмешательство, о котором вы спрашиваете, американское? В крайнем случае, наверное, он на него рассчитывает. Готовы ли американцы пойти на это, я в этом сильно сомневаюсь.
А ситуация в Ливии, где сегодня проходят вторые со времени свержения Муаммара Каддафи парламентские выборы, говорил востоковед Андрей Остальский, с ним беседовал Андрей Широградский. А в завершении программы «Свобода в полдень» о последних матчах, сыгранных накануне вечером в Бразилии на чемпионате мира по футболу. Вчера состоялись последние игры группового этапа в группах С и Д. В них решалось, кто займет здесь вторые места и продолжит борьбу в плей-офф. В группе С шансы сохранялись сразу у трех сборных – Кот-д'Ивуара, Японии и Греции. В группе Д за вторую путевку и в 1/8 финала в очной встрече бились Италия и Уругвай. О результатах в прямом эфире расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый день. Алексей, вам слово.
Добрый день. Конечно, матч Италия-Уругвай был центральным в группе Д вчерашнего дня. Очень долго и упорно шло это противостояние, почти до самого окончания матча. Но в конце встречи Годин забил единственный гол за Уругвай. Уругвай победил и вышел на втором месте в 1/8 финала. А первое место заняла Коста-Рика, которая сыграла в ничью 0-0 со сборной Англии, которая уже давно лишилась места в плей-офф. Таким образом, бывшие чемпионы мира Италия и Англия покидают турнир. Уругвай и Коста-Рика вышли в следующий этап соревнований. В группе С сборная Колумбии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф, разгромила команду Японии, которая еще сохраняла на это шансы. Счет матча 4-1, и вопросов никаких нет. Во втором матче этой группы играли Греция и Кот-д'Ивуар. Здесь тоже от победителя зависело, именно от победителя зависело то, кто выйдет в плей-офф. Греция забила победный гол с пенальти на последних секундах встречи, победила 2-1 и вышла в плей-офф. Теперь в 1/8 финала сыграют Колумбия с Уругваем, Греция с Коста-Рикой. А ранее определилось, что на этой стадии турнира встретятся Бразилия и Чили, и Нидерланды и Мексика. Таким образом, турнир, примерно половина третьего тура уже сыграна. И дальше определяются следующие 4 участника от одной, двух групп и 4 от другой. Еще 8 команд не определены, кто с кем встретится. Это будет известно сегодня и завтра. Завтра, напомню, сборная России сыграет со сборной Алжира.
Алексей, вчерашний матч Италия-Уругвай был ознаменован скандалом. Игрок уругвайской сборной Суарес якобы укусил своего соперника-итальянца в какой-то момент. И несмотря на то, что он не был удален с поля, ему даже за это не было показано желтая карточка, сейчас все больше сегодня говорят о том, что Суарес, возможно, будет дисквалифицирован на оставшуюся часть турнира. Как, по-вашему, возможно ли это?
Ну, теоретически возможно, особенно с учетом того, что у Суареса в карьере это уже третий случай, когда он кусает своего соперника, как прям какой-нибудь Майк Тайсон, например, знаменитый боксер. Я думаю, что это абсолютно неспортивное поведение, но на этом я предложил бы закончить эту тему. В этом матче был другой герой, вратарь Уругвая Мондрагон вышел на замену в возрасте 43 лет и 3 дней. Это мировой рекорд, абсолютное достижение для всех чемпионатов мира и, конечно, наше подавление Мондрагона.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов об итогах очередных матчей на чемпионате мира по футболу в Бразилии. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».